В эфире радио «Свобода», программа «Лицом к событию», ведет передачу Михаил Соколов. Под санкции Евросоюза и Великобритании за отравление Алексея Навального попали директор ФСБ Александр Бортников, замглавы администрации президента Сергей Кириенко, начальник управления внутренней политики Андрей Ярин, полпред президента Сибири Сергей Миняйло и два замминистра обороны Алексей Криворучко и Павел Попов. А за причастность к войне в Ливии под санкциями теперь бизнесмен Аркадий Пригожин. В Москве считают оскорбительными подозрения, что власти России замешаны в отравлении Навального. Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил.
Ровно так же, как сейчас, немцы никаких фактов не собираются предоставлять, несмотря на все международно-правовые обязательства. Мы отвечаем зеркально, да, это дипломатическая практика, но это ответ дипломатический.
Ну вот каких ответов ждать и вообще парадоксы внешней политики России в последнее время обсудят наши эксперты. У нас в студии Константин Скоркин, Центр Карнеги. И на связь должны выйти Виталий Портников, Аркадий Дубнов, Андрей Акар. Константин, добрый вечер.
Добрый вечер.
Ну что, вот как может этот санкционный удар изменить такое внешнеполитическое поле? Как теперь выглядит Россия, на ваш взгляд?
В России, я думаю, ничего признавать не будет. Будет считать санкции несправедливыми. Ну, тут, собственно, как это было в случае со всеми другими санкциями. Другое дело, что теперь осложняются отношения с Европой, которая всегда стремилась оставить как бы для России двери открытыми. И вот что теперь с этими, собственно, дверьми будет, непонятно.
Скажите, а вот как вы поняли зеркальные меры? Собственно, как, так сказать, зеркало вот прямое, получается так, что нужно объявить какие-то невъездные санкции там, для каких-то европейских политиков и дипломатов в Москве, но вот как-то они обычно так примитивно и не отвечают. Они что-то такое придумывают, вплоть до, как народ теперь шутит, бомбежки Воронежа.
Ну, тут фантазия не имеет пределов. Не знаю даже, что имелось в виду под зеркальным санкциями. Увидим скоро.
Давайте мы Аркадия Дубнова услышим. Аркадий, а что вы скажете? Собственно, вы все-таки Сергея Лаврова какое-то время тому назад видали и вблизи. Вот. Что он имел в виду, на ваш взгляд? Какие-то формальные вещи или что-то действительно серьезное, неформальное, что-то сделать нехорошо для европейцев?
Ну, дело в том, что я не думаю, что мы должны ждать конкретного сообщения о санкциях лично от Сергея Лаврова. Мы же понимаем, кто определяет нашу внешнюю политику. Собственно говоря, Сергей Лавров об этом и сказал вот, в приведенном отрывке из интервью «Комсомолки» и прочим нашим пропагандистам. Я думаю, что Владимир Путин только решает объем, глубину и, так сказать, порядок этих ответных санкций. Да? Но я полагаю, что практика показывает, что рвать и идти на опережение в отношениях с Европой, в смысле разрыва этих отношений, уж точно Путин не станет. Последние линии обороны, которые у него, которые его защищают от нападок всего, так сказать, Запада, это в первую очередь даже Германия, которая перестала его понимать и перестала, так сказать, заглядывать ему в душу. Вот, поэтому рвать окончательно не будет, тем более, что наша дипломатия очень активно обращает внимание, что проблески надежд на взаимопонимание в последних заявлениях министра иностранных дел Германии Хайко Мааса и внешней политики Евросоюза как бы ими обнаружено, да? Но, тем не менее, мне кажется, холодная война с Европой практически стала фактом.
Ну, а вот невозможно такие ходы, условно говоря, например, взять и закрыть страну под предлогом эпидемии. Ну, вот смотрите, на самом деле россиян наказывали за последнее время там, действительно там, теми же антисанкциями, не будете получать там хорошую еду из Европы. Ну и там всякие другие интересные вещи. Вот и это тоже может быть стать таким ответом. Ну, не будете много ездить по Европам, и хорошо.
Ну, такого рода предложения они могут сейчас что называется, оглашаться различными нашими говорящими головами, каким-нибудь Жириновским, либо, так сказать, людьми из комитетов по внешней политике, что Думы, что Сената, да, но исполнительная власть и Министерство иностранных дел примут значительную, так сказать, позу и скажут, ну, нет, мы еще можем до этого дойти, но мы оставляем Западу шанс на конструктив в наших отношениях. А это, конечно, да, это возможно, но этого сейчас мы делать не будем. Мы же, как всегда, кстати, наша власть – последний европеец в этой стране, поэтому она скидывает много европейцев своих плеч и не рискнет.
А на ваш взгляд, все-таки, как определить, сколько стоит вот эта испорченная репутация теперь? Ну, действительно, 6 высокопоставленных чиновников, их фактически открыто обвинили в потворстве, мягко назову, такому терроризму с использованием отравляющих веществ. Это отпугнет, собственно, от России кого-то, там, я не знаю, инвесторов, потенциальных защитников ее, так сказать, на политическом поле, каких-то политиков, которые раньше выступали с пропутинских позиций?
Ну, мне кажется, как уже настолько мир привык к токсичности России и, главным образом, к ее отдельным взятым чиновникам, что, в общем, какого-то кардинального сдвига в отношениях, в смысле, в сторону ухудшения вряд ли может быть. Ну да, ну а, теперь только скажут, ух ты, ну вот теперь и Сергей Кириенко, в общем, непорядочен в отношениях. Да, Кириенко среди вот этой полудюжины чиновников, которым применяются теперь санкции, до сих пор казался, ну, как бы, человеком, ну, практически из либерального лагеря. Да, мы же помним поры его премьерства и тому подобное, да, помним, как его обидно обзывали, но, тем не менее, он никогда не воспринимался человеком силового блока, несмотря на то, что, вроде бы, говорят, тайным указом он стал героем России, да. Вот, вот лично я сейчас смотрю на его портрет, боже мой, другая эпоха. Кириенко, так сказать, под санкциями Запада. Вот до чего мы дожили.
Или до чего... Не демократ все-таки был, я бы сказал так. Вот такой, как шутят, методолог. Ну что ж, давайте теперь Виталия Портникова послушаем, голос с Украины. Виталий, добрый вечер. Вот как вы объясните нам, в чем смысл этих санкций, собственно, вот почему этот список оказался именно санкционный?
Ну, я думаю, что на Западе понимают, кого они включают в санкционный список, а тому или иному вопросу. Я думаю, что перед тем, как включить российских чиновников в список, который связан с отравлением Алексея Навального, тоже была проведена соответствующая профессиональная работа. Но с другой стороны, мы же с вами прекрасно понимаем, что все эти списки, так или иначе, это просто отражение того, что никаких других реальных инструментариев по воздействию на российский режим западные правительства не имеют. Мы все время видим список за списком, список за списком. Крымский список, список Магнитского, потом после Донбасса, теперь Керченский мост, теперь отравление Навального. И мы прекрасно понимаем, что это скорее такая вот не столько символическая, сколько единственно возможная надежда на то, что рано или поздно все эти ручейки, они сольются в некий девятый вал. Но для того, чтобы это произошло, необходимо, во-первых, чтобы соответствующие атмосферные условия были, чтобы был паводок, условно говоря, или ливни. А во-вторых, чтобы прошло достаточно времени, потому что остается только согласиться с президентом бывшим Соединенных Штатов Бараком Обамой, который говорил о кумулятивном эффекте санкций. Санкции действительно имеют кумулятивный эффект. Вот сейчас к этой кумулятивности еще прибавлена некая другая кумулятивность в лице товарища Кириенко и его подельников. Но когда это все сработает, сейчас очень тяжело говорить, я бы не стал.
Виталий, а вот что вы скажете о зеркальности? Ну вот, например, сегодня пришло такое сообщение, что Россия отказывается от дальнейших консультаций в формате трехсторонней группы с Австралией и Нидерландами по делу малайзийского Боинга, сбитого в Донбассе в 2014 году. Может быть, вот это официальное заявление российского МИДа, часть, так сказать, этой обратки, которую мы вот ждем?
Ну, ведь на самом деле не имеет никакого значения, консультируется Россия с кем-либо по делу о Боинге, если она не признает того очевидного факта, что ее вооруженные силы этот Боинг уничтожен. О чем с Россией консультировать? Если Россия считает, что Боинг сбит украинским самолетом, то как весь мир понимает, что он сбит российской ракетой. Ну, это же комично на самом деле. Сама, понимаете, мне кажется, комично само желание разговаривать с кремлевским режимом о каких-то вопросах, потому что совершенно уже очевидно, что единственный ответ на все эти консультации — это доза новичка, которую тебе ну либо дольют в стакан, либо не нальют. Об этом не стоит консультироваться. И в этом смысле, ну да, наверное, Россия может какие-то санкции провести. Вот это действие. Может какой-нибудь список европейских чиновников составить, которым необходимо срочно отдохнуть на Колыме, но у них не получится. Или людей, которые держат деньги у Фридмана Савина в Альфа-банке. Но тоже я не уверен, что у них там есть счета. Поэтому возникает вопрос, а что, собственно?
Ну, то есть вы нас хотите убедить, что все это абсолютно бессмысленно на короткой исторической дистанции, а на длинной дистанции, возможно, когда-нибудь это вот подействует там лет через 30-40.
Безусловно, увидим крах российской государственности, крах нынешнего режима с Путиным или уже без него, и переформатирование российской государственности либо в новое цивилизованное государство, либо в некую цепь государств, которые образуются на территории современной Российской Федерации. Да, это понятно. Но точно так же, как мы могли это сказать после поправки Джексона Венни. Вот эта поправка есть, вот она действует, вот высоких технологий в Советском Союзе не будет, эта цивилизация обречена, мы с вами, как говорится, на руинах самовластия напишут имена Джексона и Венни, а вовсе не Пушкина Чаадаева. Но понимаете ли, где эти руины самовластия, на которых напишут имена Меркель с Макроном, я не могу вам сказать.
Ну, пока что я вот так смотрю, что Россия еще не собирается совершенно разваливаться, но зато пытается привести ту же Украину, например, к серьезным проблемам. Ну, к краху, не к краху, но тем не менее есть всякие хитрые ходы. Константин, как вы восприняли визит господина Медведчука в Россию? Он был принят, значит, такой прокремлевский политик был принят Владимиром Путиным, и более того, есть какие-то небольшие такие экономические, так сказать, подвижки по указанию Путина теперь в отношениях Украины и России.
Ну, в чем интерес Медведчука, здесь понятно. У него местные выборы. 25 октября Украина будет выбирать местную власть. И в традиционном ареале партии регионов в юго-восточных областях, собственно, партия Медведчука, оппозиционная платформа, ключевой конкурент правящей партии «Слуга народа». И там, в принципе, по рейтингам у них довольно неплохие результаты, но, тем не менее, это традиционный прием Медведчука перед выборами съездить в Москву, получить как бы одобрение и потом использовать это активно во внутренней уже повестке. Ну, собственно, вот во время беседы с Путиным они обсуждали необходимость возобновления экономического сотрудничества, и буквально там через несколько дней Путин заявил о том, что надо снимать санкции, и сняли там санкции с 3 украинских предприятий. Вот. Ну, предприятия абсолютно там какие-то второстепенные.
Да, там какой-то доильный аппарат,
да, заводик. Да, да, и картонно-парный в рубежном этот комбинат.
А не выяснили, кому они принадлежат,
кстати? Там бывшие представители партии региона, владельцы, то есть
угу. абсолютно. То есть конкретные свои люди, ребята, да, свои, да? Да.
Вот. И, собственно, ну и теперь это будет активно продаваться внутри Украины, как вот Медведчуку стоило только, значит, заикнуться, как Россия сразу пошла ему навстречу. Вот кто, значит, человек, который сможет решить эту проблему. Ну, то есть понятно, что в рамках всей страны это выглядит абсолютно, скорее даже проигрышно, да, то есть визиты эти к Путину, но для какого-то своего вот избирателя это вполне хорошая агитация, и то есть он в данном случае знает, что делает.
А что, у партии «Слуга народа» на этих выборах большие проблемы, если президент Зеленский вышел, так сказать, с такой очень странной инициативой, чем-то напомнивший путинский референдум на пеньках или там голосование на пеньках, что срочно нужно провести опрос по 5 вопросам. Там тебе и легализация марихуаны в медицинских целях, и численность депутатов снизить с Верховной Рады, и свободная экономическая зона в Донбассе, и пожизненная за коррупцию, я уж перечислю, и какой-то такой странный вопрос по Будапештский меморандум, что Украина имеет право им пользоваться для свои гарантии безопасности. Мне кажется, никто вроде не ставил вопрос, что им нельзя пользоваться. Просто попробуйте нам объяснить, Что это такое-то со странностью?
Ну, тут у «Слуги народа» действительно дела неважно идут. На местных выборах у них будут более чем скромные успехи. То есть сейчас Зеленского накрыла волна разочарования. Его самого, его команду, его партию. То есть после такого подъема, который был в 2019 году, сейчас начался, ну, это, в принципе, традиционный довольно цикл для украинской политики, но сейчас он усиливается, как бы, чем сильнее были ожидания, тем сильнее будет откат, грубо говоря. Сам Зеленский пока, в принципе, еще по-прежнему остается самым популярным политиком, но, конечно, уже не с такими рейтингами, как у него были. А у его партии, да, дела не очень хорошо идут. У них есть региональные, как бы, оппоненты. Вот, собственно, я упоминал про Медведчука на Юго-Востоке, а на Западе это будет партия Порошенко, Европейская солидарность. Но и это еще не все. На этих выборах очень хорошо взлетят местные проекты, которые организуют мэры крупных городов. Потому что тут очень сильно сыграла роль пандемия. Во время пандемии местные власти оказались ближе к людям, ближе, как бы, к их проблемам и старались как-то всю эту ситуацию с общенациональным карантином смягчать на местах и так далее. И, соответственно, их акции выросли. Они все сейчас идут, как бы, под флагом своих собственных партий. И вот они, как бы, будут, как бы, главным бенефициаром этих выборов. Возможно, из этого потом родится какой-то общенациональный проект, который, в свою очередь, сделает вызов Зеленскому. Бросит вызов Зеленскому. Соответственно, ну, сейчас Зеленский очень озабочен своим рейтингом.
Вот эта тема, а что там с рейтингом?
Ну, сейчас он там в порядке около там 30 с чем-то процентов у него. Mm-hmm. То есть, в принципе,
ну, Путина это, 30, ничего, неплохо.
Это то, что он примерно соотносится с тем, что он получил в первом туре на президентских выборах. То есть, как бы, катастрофы нет, потому что его этот сенсационный рейтинг, это был суммарный рейтинг всех недовольных Порошенко. То есть, это голоса, которые пророссийских избирателей, там, избирателей Медведчука, там, избирателей Тимошенко и так далее. То есть, все оппозиции, всех недовольных. Поэтому то, что он, как бы, но его рейтинг имеет тенденцию к снижению. И поэтому сейчас он достает, как бы, из запаса, у него очень мало уже осталось идей, которые он, как бы, с чем, в общем-то, можно выходить. И он взял свою идею, которая была одним из его предвыборных обещаний, о народовластии, о введении референдумов как постоянного инструмента управления страной. То есть тогда это обосновывалось тем, что вот традиционный парламентаризм в Украине, он очень сильно скомпрометирован коррупцией. И поэтому нужен дополнительный, как бы, такой демократический инструмент, прямо народовластия, выносить важнейшие вопросы еще и, как бы, на всенародное обсуждение. Вот. Но и, соответственно, сейчас он решил применить это свою старую, как бы, старую идею, поскольку до этого они этот вопрос с референдумом похоронили благополучно. Он там есть законопроект, насколько помню, о референдумах, который где-то лежит в Верховной Раде, в комитетах. И теперь он решил его применить. И, собственно, ну, другое дело, что вопросы, которые он вынес, они выглядят очень странно в сегодняшней ситуации. Как бы, они явно не касаются каких-то животрепещущих тем. Или касаются их как-то очень опосредованно. И они так носят такой, ну, развлекательно-популистский характер большей частью. И, соответственно, Зеленский просто здесь пытается, как бы, вернуться вот в свой образ 2019 года, такого нового человека, который на «ты» обращается к каждому украинцу, хочет знать его мнение. Вот. Ну и да, и вот интересная параллель с тем, как с референдумом, который проводился в России. Как бы, да, возможно, эта идея тоже, как бы, была в числе источников вдохновения для Зеленского и его команды.
Хорошо, давайте мы Виталия Портникова послушаем. Виталий, а что вы нам скажете об этом интереснейшем проекте? Я подозреваю, что вас-то, вот, наверное, взволновал второй вопрос о создании в Донбассе свободной экономической зоны. Это что? Что-то такое экзотическое. Я тут спрашивал тоже экспертов. Одни говорят, это вот то, что до границы с этим, как это у вас называется, Ордло. А другие говорят, нет, это весь Донбасс. Вот, вот объясните, пожалуйста.
Михаил, когда Константин Скоркин был молодым и не таким внушительным, он по Луганску пронес икону Виктора Януковича на коробке. Это, как называется? Константин, как это называлось? Это была коробка из-под конфет?
Да-да, коробка из-под
конфет и свиточ, да-да-да.
Конфет и свиточ, потому что Виктор Янукович хотел услышать каждого, и Константин так ходил с ним, как человек, который вот так каждого слышал, как с таким вот богом из машины. Ну, я просто хочу сказать, что вот уже и Луганск оккупирован россиянами, а немного изменилась в нашей жизни, понимаете? Владимир Зеленский пытается играть роль вот такого же Януковича, только маленького, который хочет каждого услышать. Ничего нового нет. но он изобретает какие-то вопросы. Если человеку нечего делать, он находит себе занятие. Вот одним из таких людей, которые не знают, чем ему заняться в этом мире, является Владимир Зеленский, с тех пор, как его избрали президентом. До этого он, в принципе, знал, чем он занимался. Он там играл в кино, в каких-то там скетчах участвовал, какие-то там, я не знаю, корпоративы проводил, зарабатывал деньги, у него все было хорошо. Полтора года последний, у него все плохо, потому что он не понимает, чем ему заниматься. Ну вот ему кто-то сказал в его офисе, что надо провести такой опрос. Ну, он этот опрос пропагандирует еще и потому, что рассчитывает, что люди таким образом придут на избирательные участки и, может быть, проголосуют за судьбу, за слугу народа. Хотя, заметьте, Михаил, этот опрос вообще на участках не может проводиться. Это незаконно. Не может быть никаких бюллетеней этого опроса. Вот мы об этом должны сказать. Этот опрос не будет проводиться на избирательных участках во время местных выборов. Потому что люди, которые попытаются это сделать, они попадут под суд. Это чистой воды уголовное преступление в нынешней правовой ситуации. Поэтому говорят, что этот опрос будет на частные деньги. Нельзя взять деньги из бюджета. Внимание! И он будет проводиться где-то возле избирательных участков. Вы вообще понимаете, что мы говорим ни о чем? А вы хотите, чтобы я вам разъяснял, какой смысл содержания опросов Зеленского? А содержание опросов Зеленского — такой смысл, как выступление Зеленского, как в роликах Зеленского. Но нет в этом никакого смысла. Есть человек, который, так сказать, сел не в свои сани и поехал. Он в них едет. Сами скользят.
Виталий, ну я понимаю, что вам весело, вот, а может быть, происходят какие-то серьезные вещи, но в конце концов я слышу иногда такое мнение. Ну вот пока Зеленский, как вы говорите, занимается непонятно чем, в это время Путин постепенно, так сказать, отвоевывает вот с помощью разных Медведчуков Украину, так сказать, это я тоже слышу, эти страхи.
Нет, это полная, Михаил, смотрите, это полная ерунда, я думаю, что мы с вами, с Константиновым, сможем вам объяснить эту статистику. Пророссийский электорат здесь ограничен количественно. Медведчук ничего не отвоевывает. Просто та часть пророссийского электората, которая голосовала за Зеленского во втором туре, как совершенно верно заметил Константин, она возвращается к традиционным партиям, выходцам из партии регионов. Потому что она рассчитывала, что Зеленский капитулирует перед Путиным, он не капитулировал. Эта часть арифметически ограничена еще и потому, что большая часть избирателей, которые продерживаются пророссийских взглядов, которые живут на оккупированных сейчас территориях Крыма и Донбасса, Владимир Путин вывел из электорального оборота. Поэтому как он может что-то отвоевывать, если он своими руками удерживает людей, которые могли бы бросить в избирательные урны бюллетени за пророссийские партии вдалеке от украинских реалий политических? И как он может вообще что-то отвоевать, если он может даже представить себе, он захватил еще что-то, еще несколько украинских городов на востоке и на юге? Это означает, что он вообще сведет количество пророссийских избирателей к нулю. Каждое действие Владимира Путина, силовое, играет против него. Это как в суде. Знаете, любые ваши показания могут быть использованы против вас.
Но Виталий, но сейчас-то нет силовых действий. Сейчас есть, как я понимаю, такая потеря времени украинской власти, с одной стороны. А с другой стороны, привычная возможность демонстрировать российским гражданам Украину как место, где какой-то хаос и анекдотические какие-то события происходят. Ну, вот видите, помещает. Люди сходили на Майдан, и что они получили? Сначала войну, а потом цирк.
Михаил, мы, украинцы, не живут ради того, чтобы их показывали, не показывали по российскому телевидению. Украинцы — свой процесс построения государственности, который совершенно не зависит от того, что российские пропагандисты рассказывают в российских телевизионных передачах. Это ваше внутреннее дело, как говорится. Рассказывайте, что хотите, кому хотите. А здесь идет свой процесс, он непростой, да, вот. За процессом построения государства в 2014-2019 году наступил процесс потери времени, но мы не первая и не последняя страна, которая теряет время, избрав президентом популиста и поверив в возможность несбыточных, так сказать, обещаний. Это хорошая прививка для общества. Она... Тут не посмеешься, конечно, опять-таки учитывая то, что происходит в нашей стране сейчас с эпидемией коронавируса, с экономическими проблемами и прочее. Это не смешно. Это очень часто трагично. Но это очень очевидные вещи с точки зрения процесса государственного строительства в Украине. Мы просто это наблюдаем, и надо это наблюдать. И смотреть на то, какие выводы сделает украинское общество из этой прививки. Вот и все.
Но будем надеяться, что украинское общество какие-то выводы сделает и не будет себя выставлять вот в таком смешном виде. Все-таки не я здесь смеялся, а вы над своим политическим лидером. Так что...
Это демократическая страна. Здесь можно смеяться над любым политическим лидером. Над Владимиром Зеленским можно смеяться, над Петром Порошенко. Можно смеяться даже над Виктором Медведчуком. Как-то неудивительно прозвучит. Я пытался даже смеяться над Константином Скоркиным, но по-доброму.
Да, я очень рад. Виталий, скажите, уже последний к вам вопрос, зная, что вы, так сказать, все-таки заняты. Естественно, вы, как обычно, следите и за политическим пространством, вот, постсоветским, будем его пока так называть. Ну вот на наших глазах сегодня произошел очередной раунд событий в Киргизии. Президент Сооронбай Жээнбеков ушел, чтобы избежать кровопролития, и власть фактически перешла в руки премьера Жапарова, который еще недавно сидел в тюрьме. Ну, некоторые, кстати, называют Киргизию такой вот азиатской Украиной, опять же. Какие-то невероятные события происходят на наших глазах. Вот как вы все это понимаете, этот, так сказать, ряд нестабильности или дугу нестабильности? Вот здесь в Киргизии то ли революция, то ли мятеж, то ли переворот. С другой стороны, в Белоруссии идет борьба народа против своего уже узурпировавшего власть экс-президента Лукашенко. Вот и все это, я так понимаю, сильно напрягает Москву. Или не напрягает, на ваш взгляд?
Вы знаете, я скажу, имея в эфире Аркадия Дубнова, вы хотите со мной поговорить о Киргизии, это, конечно, очень приятно. Я отвечу на этот вопрос с удовольствием, но с некоторым недоумением, тем не менее. И все же, я думаю, что мы просто действительно сталкиваемся с ситуацией, что в Киргизии еще с начала 90-х годов политический процесс развивается иначе, чем в других странах Центральной Азии. Этой стране удается сохранить, если не демократию, то, по крайней мере, конкуренцию на общественном и на клановом уровне. Я всегда считаю, что конкуренция даже на общественном и на клановом уровне лучше, чем цемент, который мы наблюдаем в соседних странах. Потому что, допустим, там Исламу Каримову в 90-е годы удалось просто уничтожить эту конкуренцию на общественном и клановом уровне. Мы видим результаты всего этого. Нурсултану Назарбаеву удалось уничтожить эту конкуренцию на общественном и клановом уровне. Мы тоже видим результаты этого всего. Эмомали Рахмону, которого только что избрали президентом Пакистана в очередной раз, удалось просто победить в гражданской войне кровопролитной. Мы тоже видим результаты всего этого. На это я вам скажу, возможно, многие российские наши слушатели и зрители с ним не согласятся, но лучше как в Киргизстане, чем как в Таджикистане. Потому что в Киргизстане, тем не менее, идет живой процесс. Что касается нынешней смены власти, я считаю, что она была предопределена после того, как господин Жээнбеков, по сути, порвал все связи, будучи выходцем с юга Киргизии, представителем южных кланов, с теми северными кланами, которые его поддерживали, и фактически лишившись способности быть арбитром в клановых настроениях. И сейчас будет идти поиск этого арбитра. Может ли им быть господин Жапаров? Мы посмотрим, потому что это все очень такая сложная, вязкая ситуация. По крайней мере, то, что господин Жапаров, как и господин Жээнбеков, выходит из южных районов Кыргызстана, все-таки говорит о том, что смена власти не будет сейчас восприниматься как очередная смена южанина на северянина. Понимаете, вот северянин Акаев был сменен южанином Бакиевым. Южанин Бакиев, северянином Атамбаев. Вот северянин Атамбаев, южанином Жээнбеков. И тут что, вот опять? Эти вот вечные качели, они должны быть когда-то остановлены консенсусом, который должно достичь киргизское общество. Удастся ли его на этом этапе достичь, я не знаю. Но я уверен, что эта страна по дороге к этому консенсусу. И тогда, надо сказать, к формированию единой политической нации, в которой и киргизы с севера, и киргизы с юга, и представители национальных меньшинств Кыргызстана будут чувствовать себя комфортно. Но мы не знаем, сколько еще нужно будет усилий общественных и вот таких вот повстанческих, чтобы добиться такого консенсуса.
Виталий, ну а как все-таки насчет теории домино, что фишки вокруг России, да, вот эти вот, они падают и, значит, вот рушится та схема, на которую опирался Владимир Путин, что вокруг Москвы, вокруг России будет вот такая вот евразийская сфера зависимых вассальных государств?
Знаете, мы же все равно с вами присутствуем в процессе такого вот фрагментарного распада Российской империи. И мы в этом уже живем более столетия. Немногим более столетия, да? И понятно, что есть различные процессы. Я не знаю, насколько сейчас рушатся фишки. Но мы видим, что суверенитет каждой бывшей Советской Республики, он совершенно иначе выстраивается, чем можно было подумать еще в 1991 году. Что все эти несчастливые семьи, они не похожи друг на друга. И что метрополии, тем не удается их все собрать вокруг себя, потому что она пытается, но где-то вот рвется в одном месте, пытается зайти в другое место, рвется в третьем. Это просто говорит о том, что нужно в этом смысле успокоиться и забыть о средневековых сферах влияния. Потому что это так вообще не работает в современном мире. И понятно, что у каждой из стран, которые появились на политической карте мира после краха Советского Союза, свои сферы интересов, свои геополитические ориентиры. И если России удается вписаться в эти ориентиры не как агрессору и не как спонсору, а как партнеру, то тогда она может рассчитывать на какие-то свои позиции. А если ей не удается в этой роли выступать, то тогда она рано или поздно теряет даже то влияние, которое она имела после краха Советского Союза, что тоже абсолютно логично.
Пожалуйста, спасибо. Наш эфир украсил Виталий Портников. И я сейчас дам слово. К нам ненадолго по телефону заглядывает Андрей Акары. И я думаю, что этот вопрос вот о том, что творится вокруг России, сейчас вас тоже волнует. Андрей, здравствуйте. Что творится вокруг России? Ну, тогда Константину, что ли, мы адресуем. Есть эта дуга вот такая, вот, которая то с запада, то востока, с востока вспыхивает и не дает покоя Путину, когда приходится одним чиновникам мчаться, как козаку, в Бишкек, другим, значит, в Минск, вот, туда давать деньги, туда не давать деньги. В общем, вот все время какие-то такие раздражители в не самое простое время возникают.
Ну, как мне кажется, просто наступает уже естественный износ вот этих постсоветских стран. Как бы. Потому что после распада СССР шел, должен был идти, да, вот этот постсоветский транзит, то есть переход бывших советских республик там, вот, от осколка в СССР к какой-то новой форме, да, к новым каким-то формам государственности, внутреннего содержания. Но он был во многом подморожен, да, и местные кланы, олигархия установила, вот постаралась сделать так, чтобы этот процесс стал бесконечным, и чтобы бывшие советские республики постоянно находились в этом беспрерывном транзите, находились, да, то есть движение из ниоткуда в никуда такое, благодаря которому эти кланы, олигархи могли богатеть, и, соответственно, они там устанавливали, меняли своих президентов. И вот сейчас эта система уже просто начинает, ну, по-моему, просто, естественно, от смены времени, от смены поколений начинает просто разрушаться. Ну, вот Беларусь была ярким примером, то есть белорусский автократ Лукашенко уже стал анахронизмом для белорусского общества. Но он, тем не менее, цепко держится за власть с помощью, там, ну, плюс при поддержке России в том числе теперь. Вот. И этот процесс, он будет продолжаться. Там, Россия пытается как-то удержать этих людей у власти, поддержать их. Но, мне кажется, это естественный процесс, как бы, ну, который, в конце концов, коснется и самой России.
Ну, то есть, это такие попытки заткнуть плотину дырявую, так сказать,
да, которая все протекает. Да, которая в новых местах, да, дает течь эта плотина, дает течь.
Хорошо, ну давайте мы Аркадия услышим. Аркадий, добрый вечер еще раз. Аркадий Дубнов, что вы скажете о вашем любимом регионе, все-таки о Киргизии? Немножко мы ушли в сторону. Действительно, что это? Вот получается такая интереснейшая узурпация власти, да, когда целые слои фактически, так сказать, политиков Киргизии, они отходят в сторону, и в результате вот господин Жапаров становится чуть ли не диктатором на момент, может быть, на этот, но тем не менее.
Ну, официально он выглядит как технический премьер-министр, который должен подготовить страну к проведению новых парламентских выборов и даже теперь уже к президентским выборам. Да? Ну, в связи с этим, вот из Киргизии же в эти дни поступает сведения с такой частотой, что просто не успеваешь поставить точку на фразе, когда ты пишешь какую-нибудь статью, думаешь, она будет умная, а она получается совершенно бессмысленная, потому что все время оттуда события, так сказать, опрокидывают предыдущие, как бы, соображения. Смотрите, вот значит, сегодня еще утром казалось, что Жээнбеков заявит о том, что он останется президентом, во всяком случае, на ближайший период до проведения парламентских выборов и объявит президентские выборы. Что выглядит вполне логичным для ответственного руководителя страны, особенно на фоне того, что явные сигналы из Москвы, Брюсселя, даже Вашингтона говорили о том, что его готовы поддержать хотя бы вот на этом, я бы сказал, таком промежуточном уровне, да? Но неожиданность Киргизии состоит в том, что, что там просто все неожиданно и нелогично. Смотрите, значит, вот с этого начиналось утро, потом, да, началось в колхозе утро, как говорится, да. Потом в гостях к Жээнбекову пришли бывшие солидные деятели киргизской политики, бывший вице-президент и премьер-министр Феликс Кулов, бывший президент Роза Атамбаева, кстати, единственный президент третий, который безопасно себя чувствует не как преступник, а как уважаемый политик в своей стране и живет там, да? А бывшие два спикера парламента, да, Текебаев и Эрдоган. И они все, в общем, насколько я тут знаю, я это знаю как бы доподлинно из первых уст, убеждали Жээнбекова остаться. Как сказал мне один из этих людей, который там, мы, говорит, так его надували, в смысле укрепляли его, да. И вот после этого Жээнбекову заходит Джапаров, тот самый премьер-министр, которого вы, Михаил, назвали, так сказать, возможным диктатором, да, вместе со своим, так сказать, неразлучником, таким депутатом, бывшим Камчебеком Ташиевым, весьма, так сказать, темпераментным, хотел сказать, молодым человеком, но он же не очень молодой, который в свое время, будучи депутатом, возглавлял поход за власть в Белый дом, начиная с того, что сам перелез через ограду Белого дома. За это он так, там, был привлечен к ответственности. Но, тем не менее, все это прошло. Он уже уважаемый человек, представитель Юга. И вот с этим человеком он зашел к президенту. И что-то такое они ему сказали, как-то очень внятно, на понятном для всех них языке. А язык такой называется у них киргизча. Такой язык, взаимопонимающийся, да? После чего он выступил с заявлением, что он таки да уходит. И объявил об этом. Это было, в общем, ну, довольно шоково. Я, в общем, думаю, что я вроде так более-менее все понимал, но даже это для меня было неожиданностью. Да? Еще более неожиданным было то, что сам бенефициар главный, Садыр Жапаров, тут же пришел на площадь и объявил себя уже исполняющим обязанности. Фактически себя исполняющим обязанности президента. Почему? Потому что на фоне всех этих событий человек, который должен был бы занять должность временного президента, его президента, то есть спикер парламента по киргизскому законодательству, Канатбек Исаев, который только вчера был избран спикером парламента, он сказал, выпустил заявление, что по моральным, так сказать, соображениям он не имеет права занимать пост лидера государства, да? Вот у него такие моральные соображения, а у Жапарова другие моральные соображения. Он имеет, не то, что он имеет, он требует. Да, он ее получил. И вот теперь он теперь главный. Главный в стране. И какие у него помыслы, ну, в общем, не очень понятно, хотя нетрудно, тем не менее, их вычислить. Конечно, он себя видит следующим шестым президентом Киргизии. Как он это собирается обеспечить, соблюдая законы, непонятно, потому что если он технический премьер, который должен обеспечить вот эти все электоральные мероприятия, о которых я говорил, президентские и парламентские, он не имеет по закону права сам претендовать в качестве кандидата в депутаты, избираться депутатом и тем более баллотироваться на президентских выборах. То есть он должен что-то сейчас такое сотворить со страной, даже не буду употреблять, так сказать, ненормативную лексику и прочее, чтобы страна как бы расступилась и позволила им это сделать. Вот так сейчас приблизительно, грубо говоря, обстоят дела в Киргизии. Сегодня выступил после этого Феликс Кулов с пространным заявлением. Это бывший вице-президент, премьер, бывший председатель КНБ, МВД, всего чего хочешь. Очень грамотный юрист, между прочим, генерал и так далее. И очень четко изложил юридические процедуры, согласно законодательные процедуры, согласно которым, ну, хотелось, согласно статье 23 по законе о чрезвычайном положении, который сейчас действует до 19 октября в стране, согласно этому закону, нельзя сегодня проводить, в частности, передачу власти, полномочий от президента к спикеру парламента или даже от спикера парламента к премьеру. А поскольку чрезвычайное положение действует до 19 октября, то, как бы, соблюдая элементарное уважение к процедуре закона, нужно было бы президенту, даже как царствующей королеве, остаться у власти до 19 октября. Но все это, извините, потеряно. Это никого не интересует. Садыр Жапаров – человек, который, видимо, сидя последние годы в заключении, он как-то перестал воспринимать законы как нечто важное для его страны. Вышел из зоны и, наконец, так сказать, через 9 дней стал главой государства. Да? Ну, вот это краткий экскурс в вот, современные киргизские обстоятельства.
Аркадий, вопрос, я даже не знаю, вопрос что вот какой. Да, Аркадий, вопрос вот какой. А действительно, как вот сейчас выглядит Россия в этом интереснейшем сюжете? Дело в том, что господин Козак ездил только что туда, я так понимаю, договаривался с одним президентом, уехал, а там совершенно другое руководство. То есть получается, что вот куда ни кинь, Россия не самый главный, не самый сильный игрок на постсоветском пространстве. То есть хочется одного, а получается нечто другое. Если мы посмотрим на политическое поле, там, я не знаю, пошире, вот не только Киргизия, но и там Беларусь, а еще и война в Карабахе, везде что-то идет не совсем так, как хочется Кремлю.
Михаил, я, конечно, понимаю, в какую сторону вы ждете от меня, так сказать, никаких заключений, но я сейчас постараюсь быть адвокатом дьявола. Я не думаю, что то, что происходит в Киргизии и реакция на это Москвы, есть особенность того, что, что называется, Россия игнорирует. Киргизия игнорирует сегодня всех. Она и великого председателя Си будет точно так же игнорировать, и, так сказать, несчастного, болезненного президента Трампа, и уж тем более, так сказать, казахских или узбекских лидеров. Да? Уверяю вас, это абсолютно киргизская нынче особенность. Это очень самостийная страна. Я слушал Виталия Портникова, всеми нами очень уважаемого. Я точно знал, что он скажет о формировании политической нации и в Киргизии тоже. Да? Я сейчас не буду с этим спорить. Да, в каком-то смысле это одна из стадий этого политического процесса. Просто, я думаю, 2-3 поколения как бы, да, необходимо, чтобы что-то выкристаллизовалось там, да, с этой точки зрения. Но в данной ситуации Москва реально не может вот, совладать с этой, так сказать, совершенно как-то оторванностью киргизских деятелей. Да? Когда им сказали, что Москва перестанет платить деньги, они даже этого вообще не заметили, потому что они очень в этом смысле хитрые. Они точно знают, что в какой-то момент Москве никуда не деться, она заплатит эти деньги. Мы вам покажем, что мы главные, и вы с нами смиритесь, потому что мы же знаем, что вы любите, делаете ставку на тех, кто контролирует ситуацию, будь то Рахмон, Лукашенко или кто-либо еще. Так вот, сегодня приехал, скажем, его на днях приезжал Козак, Дмитрий Козак, да? До этого, между прочим, было забавно видеть, как глава ФСБ Александр Бортников разговаривал с генералом Суваналиевым, который в тот момент взял на себя функцию главного распорядителя силовых структур. Бах, и Суваналиева нету. А потом выступает Дмитрий Песков и говорит, да, действительно, есть проблема. Мы пытаемся в Киргизии нащупать твердую почву под ногами, понимая, с кем, пытаясь понять, с кем иметь дело. Так вот, до сих пор нет этого понимания. И Козак это обнаружил. Вот я вам рассказывал историю сегодняшнего утра. Да? И, конечно же, в этой ситуации я, в общем-то, сострадаю Кремлю. Их привычка делать ставку на сильного, на контролирующего, она, что называется, накрылась, не политологически говоря, медным тазом. Да? И будет всегда накрываться, потому что мы не изучаем ситуацию в этих странах. Мы доверяем тем, кому мы платим деньги и вставляем вооружение, и поддерживаем политически. А всех остальных мы держим как марионеток, так сказать, Запада, кормящихся с их руки, как, там, скажем, Светлану Тихановскую, да, условно говоря. Вот. Ну, вот, собственно говоря, вот такая ситуация. Я думаю, что в ближайшее время Москва будет ожидать от этого Жапарова каких-то внятных действий. Первые внятные действия ему посоветовали тут же произнести. Он сказал, что он по-прежнему рассматривает Россию как главного стратегического партнера. Он даже слова такие знает. И, во-первых, а во-вторых, куда ему деться? Да? Министр иностранных дел уже встречался с российским послом, киргизский министр, старый министр в новом правительстве. В общем, там, ну, самое главное, Михаил, там начнется смута в ближайшие же буквально дни, так или иначе, потому что страна не выбирала Жапарова, вся страна. У него достаточно узкая группа поддержки. Да, это иссыкульские, так сказать, ребята, которые, в общем, манипулируют.
Что все-таки они дойдут до каких-то выборов, будем надеяться. Я хотел буквально еще по двум сюжетам обменяться, может быть. Все-таки это война в Карабахе, которая была объявлена, так сказать, замиренной и перемиренной такой Сергеем Лавровым. Но, так я понимаю, бои продолжаются. Что вы скажете, Константин, есть перспектива там мира или нет? Давайте уже в темпе так вот заканчивать.
Ну, я не специалист в регионе, но мне кажется, что стороны всерьез как-то взялись, и до мира там очень далеко.
Нет перспектив?
Мне кажется, что в ближайшее время нет. Пока там как бы весь этот воинственный пыл не утихнет и не, их не заставят.
Ну, вопрос, было бы кому заставить.
Это хороший вопрос,
да. Аркадий, что скажете, Москва не может все-таки замерить Карабахскую войну всерьез, раз мы видим сообщения, так сказать, с фронта ежедневные?
Ну, на мой взгляд, Михаил, самое главное сейчас сражение Москвы – это окончательно отбросить Турцию в качестве главного, так сказать, миротворца или главного участника. Мы знаем, что сегодня буквально Ильхам Алиев дал интервью туркам, турецкому телевидению, где чрезвычайно, так сказать, в превосходных тонах говорил о необходимости вовлечь Турцию в решение этого конфликта. А с другой стороны, только что вот мне сообщили, дал интервью там Business FM, оказывается, сегодня оба президента давали интервью Дмитрию Киселеву. Синхронно, да? Синхронно, второму каналу. Я очень удивился, но не важно. Главное, что оба президента таким образом демонстрируют, не оба президента, оба лидера. Оба лидера демонстрируют, что они, в общем, рассматривают Москву как главного, так сказать, источника каких-то миротворческих усилий. И я не могу сказать, что это обнадеживает, это я просто фиксирую, потому что ни Макрон, ни тем более Трамп сегодня, что называется, не играют. Не играют. По разным причинам, да? Второе. Да, действительно, они задрались. Перемирие для них было временной, так сказать, точкой. Они даже хотели обозначить, что они все-таки хотят решить миром. Но, послушайте, они до сих пор даже не начали возвращать пленных и убирать трупы. Там трупы лежат, сотни трупов. И Красный Крест даже не способен начать эти операции. Да? Это вообще для меня совершенно немыслимо. 20-й год 21 века, эти ребята воюют за непонятно за что, гробят жизни и говорят о мире, там, о ком-то в будущем. Да? И последнее, что я хочу сказать. В общем-то, стороны сейчас борются в основном за сохранение формата переговоров. Одна сторона хочет вовлечь Турцию, другая сторона хочет вовлечь Нагорный Карабах. Да? Но Москва хочет оставить все как есть. Вот это главный фронт сегодня противоречий. Но мне так кажется, что все в конце концов может прийти к тому, что Россия скажет «стоп», если Кремль решится на какие-то решительные действия, и скажет: «А давайте-ка мы вообще по-другому все это будем решать. Давайте мы сделаем Карабах, возьмем Карабах под военно-политическое покровительство России. Мы будем вместо 7 районов, которые обеспечивают безопасность, как Карабах находится в руках Армении, мы отдадим их Азербайджану. Мы будем обеспечивать безопасность Карабаха. Карабах останется территорией Азербайджана формально. Мы, так сказать, дальше будем обеспечивать возможность какого-то статуса Карабаха, да? И больше нам никто не нужен. Главное, что миротворцы, мы тоже сами их обеспечим. А вообще можем запустить спутник на гелиоцентрическую орбиту, и он будет висеть над Карабахом, фиксировать все, что можно. Я знаю, что все нарушения. Я знаю, что такое предложение существует. Оно есть на столе в Москве, да, в определенных структурах. Но еще не пришло время. А оно очень скоро придет. Напоминаю одну вещь важную. В 2021 году, на следующий год, исполняется 100 лет с момента, когда Нагорный Карабах под, так сказать, рукой Сталина был отдан тогдашней Демократической Республике Азербайджанской, АДР. Да? Как на правах протектората. То есть она ее, так сказать, курировала, но не было территории Азербайджана. А потом тихой сапой, после учреждения Советского Союза, где Азербайджан стал частью Советского Союза, Азербайджан взял это в свою собственность. В том же году, в 21 году, был решен вопрос о принадлежности Нахичевани, да, по двум договорам, Карскому и Московскому, по-моему, да. Так вот, в будущем году начнется очень серьезная тема обсуждения этих событий 1921 года. И очень будет много сломано копий, и очень много будет серьезных, так сказать, тем. Да? И Москва будет главным источником всех, так сказать, предложений, либо главным адресатом всей критики. Да? В общем, короче, не избежать. Москва будет главным, так сказать, миротворцем, главным разводителем всей этой истории. Хочет Москва или не хочет, империя она или не империя, да, хотят этого либералы мы или кто-то нам будет мешать, никуда не деться. Советский Союз распадается и продолжает распадаться. И я совершенно согласен со всеми, с тем же Виталием Портником. Драма, трагедия, кровь, люди.
Ну что ж, последнее, буквально по полминуты. Что там с Белоруссией все-таки? Будет всеобщая забастовка или будет круглый стол уже с Лукашенко, но не в тюрьме, как он попытался это сделать? Константин.
Я думаю, Лукашенко очень хочет круглый стол, но и забастовка тоже весьма вероятна. Как бы, потому что в данном случае общество и Лукашенко с его инициативой, они движутся очень параллельными курсами и вряд ли пересекутся. Потому что как бы, общество не хочет видеть его лидером, а Лукашенко не видит никого, кроме себя, в качестве лидера.
Кто-то должен уйти, но кто уйдет? Общество не уйдет.
Не может уйти.
И Лукашенко тоже. В общем, пока тупик, Москва может там тоже сыграть какую-то роль разводящего. Что скажете, Аркадий?
Москвы проблема теперь с тем, как обойтись с этим неординарным походом Лукашенко в СИЗО. Это опять плохой пример для Москвы. Понимаете, да? Вот говоришь с этим человеком, говоришь, думаешь, что он уже как бы все понимает, а потом бах, он ломает всю матрицу отношений Москвы с оппозицией, да, со своей оппозицией, я имею в виду, да? Но мне, честно говоря, меня очень сильно вдохновляет, это, может быть, мнение очень искреннее, очень такое, я бы сказал, частное, вдохновляет то, что делают сейчас две эти прекрасные женщины белорусские. Светлана Тихановская и Мария Колесникова, которые одна сознательно уклонилась от встречи с этим человеком, которого никто там уже не хочет, а вторая ответила на это очень жестким ультиматумом, который дает основание считать, что оппозицию вот в это прокрустово ложе так называемого компромисса СИЗОшного происхождения не всунут они. То есть Лукашенко не удастся сделать из этой встречи в СИЗО чего-то для себя удобоваримого, да?
Ну что ж, подошло время опроса традиционного. Мы возвращаемся к началу нашей передачи.
Заслужили ли санкции Евросоюза чиновники Путина?
Да, но относительно химического оружия, я думаю, что это одна из провокаций. А в целом, да, это абсолютно обоснованно. Ну, как и в любой другой развитой стране.
Нет, они люди. Они живут на свой карман.
Я думаю, да. Политика, возможно, ну как-то по-другому должна строиться, чтобы не было каких-то таких ограничений, чтобы как-то наше общество развивалось, ну, наше государство.
Я считаю, что нет. Вот Алия Навального как бы не доказано, да, объективно как-то. Сомневаюсь я в объективности АЗХО, скажем так.
Я думаю, что нет.
Наверное, заслужили. Скорее всего, Навальный правильно обвиняет Путина, раз не идет расследование по этому вопросу, то, скорее всего, где-то замешаны высокие российские структуры. Возможно, Рамзан Кадыров, такие вот ребята.
Нельзя говорить о справедливости в случае, когда это противостояние. Ну, то есть у каждой страны свои интересы. И для одной страны это справедливо, для другой страны нет.
Я думаю, что да. Как бы санкции намекают о том, что есть другой мир. Как бы его нужно послушать. Вот. А они говорят, нет, у нас есть Великая Россия. Мы сами справимся, спасибо. Хотят разбирательства, а Россия говорит, что это не мы. Ну, если не вы, то кто? Ну, факт отравления-то есть.
Думаю, нет.
Я считаю, что да, потому что они себя ведут нецивилизованно. Врут, обманывают весь мир и собственное население. Я считаю, этого еще мало для них.
Ну что ж, спасибо москвичам, которые высказались по актуальному вопросу, и нашим экспертам Константину Скуркину, Виталию Портникову и Аркадию Дубнову. Вел эту передачу Михаил Соколов. Всем доброго. До свидания.
Радио «Свобода». Фактограф. В этом проекте самые разные официальные оценки и прогнозы о том, что и как меняется в России, сводятся с фактами из доступной статистики и открытых источников. Мы говорим об уровне жизни и занятости, экологии и демографии, социальной сфере и инфраструктуре. А сравнения с другими странами отражают место России в современном мире. Проект «Радио Свобода. Фактограф» на сайте фактограф.инфо.